Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет.
Издательство «Миф» представляет. Наталья Способина. Сад Вия. Истинное волшебство. Читает Юлия Деточкина. Пролог. Тропа вечности.
«Глеб Семенович, а здесь знак какой-то», — растерянно произнес Костя, замирая перед камнем, на котором с трудом различались насечки.
«Матвей, это по твоей части», — откликнулся Глеб, не поднимая взгляда от карты, по которой тщетно пытался определить, на какой маршрут им сейчас заходить. Чтение карт, равно как и волшебных знаков, не было его сильной стороной.
«А его нет», — протянул Костя.
«Как нет?» Глеб поднял голову и огляделся, одновременно стягивая перчатку, чтобы утереть ею вспотевший лоб.
«Он спустился позвонить, а то здесь связь не ловит. Да и пользоваться гаджетами вроде как нельзя».
Костя посмотрел на уловитель волшебных потоков так, будто надеялся, что тот превратится в смартфон.
«Ну, ждем тогда его».
Глеб оглянулся назад, надеясь увидеть брата, но вместо этого заметил его ассистента, невесть откуда взявшегося на тропе. Этот мальчишка вечно крутился в их лаборатории, чем Глеба жутко раздражал, но Матвей почему-то относился к нему весьма доброжелательно.
«Откуда он здесь взялся?» — подумал Глеб, который был категорически против молодняка в рабочей зоне.
В эту экспедицию они должны были выдвигаться втроем. Он сам, его брат Матвей и еще Руслан, их общий друг и коллега. Но в последний момент Руслан по какой-то причине отвалился, и Глебу пришлось брать того, кто подвернется под руку. Подвернулся ассистент Руслана Костя. А вот ассистента Матвея в списках на допуск точно не было.
«Ты откуда?» — строго спросил Глеб. «Знаю тайные тропы», — рассмеялся парнишка.
Глеб, как назло, не помнил его имени. То ли Кирилл, то ли Никита, то ли Данила.
«Здесь есть шлюз, который официально не работает. Но если очень нужно, то можно», — подмигнув, сообщил тот.
«Вот как?» — удивился Глеб такому повороту. «Вообще-то им пришлось согласовать кучу документов, чтобы сюда попасть. И от шлюза они добирались до места почти 6 часов.
То есть обратный путь будет короче?»
«Ну да».
«А где Матвей Семенович?» —
требовательно спросил Костя, который пополнению в их отряде тоже явно не обрадовался.
«А он ушел», — перестал улыбаться парнишка.
«В смысле?» — не понял Глеб.
«Он, скорее всего, уже на полпути к Академии. А я пришел предупредить. Где-то в этом месте начинается тропа вечности».
«Я ничего не понимаю. Матвей Семенович не мог уйти с маршрута. Мы с хозяйкой Медной горы все согласовали. Нам путь открыли. Он этого несколько лет добивался», — убежденно сказал Глеб.
Парень только пожал плечами и утер рукавом вспотевший лоб, оставляя на лице грязные разводы. Глеб потряс головой и произнес:
«Вокруг тропы вечности существует охранный сектор. Нас бы в него просто не пустили».
Ему не нравилось объяснять очевидные вещи невесть откуда появившемуся мальчишке, но нарастающее беспокойство, вызванное странным отсутствием Матвея, не давало просто так отмахнуться.
«Вот только хозяйка порой делает так, что в горах пропадают», негромко сказал парнишка, и его голос почему-то разнесся эхом вокруг.
«Так, хватит тут страху наводить», — решительно пресек дальнейшие разговоры Глеб. «Спускаемся к началу маршрута и вместе с Матвеем Семеновичем решаем, куда двигаться».
«Матвея Семеновича там нет», — терпеливо повторил ассистент, и в этот момент их ощутимо тряхнуло. Глеб пошатнулся, впечатался плечом в камень и увидел, как парнишка, чьего имени он так и не вспомнил, упал на одно колено, а Костя, коротко вскрикнув, рухнул на спину. Гору тряхнуло еще раз, и с того места, куда упал Костя, начало подниматься голубоватое свечение. «Нет», — прошептал Глеб Жаров, еще не до конца веря в то, что случилось. Волшебный путь заметил ступившего на него человека, чего просто не могло быть. Хозяйка дала разрешение здесь пройти, а значит, они должны были остаться для гор невидимыми. Ведь не могли же они заблудиться. Их вел Матвей, который отлично разбирался во всех этих картах и схемах. С этой стороны ошибка была исключена. Глеб отшвырнул в сторону карту и перчатку, которые до сих пор сжимал в руках, и бросился к Косте.
«Стойте! Нельзя!»
— закричал за его спиной парнишка-ассистент. Но Глебу казалось, что все еще можно исправить. Нужно просто втащить Костю обратно и убраться отсюда поскорее. Стоило ему оказаться рядом с Костей, как пространство вокруг вновь заискрилось, и цвет из голубого стал синим. Воздух будто сгустился, отчего почти сразу закружилась голова. Глеб Жаров знал, что с волшебством шутки плохи, но, помогая подняться Косте, все еще надеялся на чудо.
«Что же вы наделали?»
Парнишка-ассистент, заламывая руки, остановился у таблички в шаге от них. Отчего-то его испуганное лицо напомнило Глебу сына, 9-летнего Женьку, которого он так и не сводил в аквапарк, потому что Матвей получил долгожданное добро на прохождение маршрута, и им пришлось срочно выехать в экспедицию. Горы вновь вздрогнули, и мужчина отчаянно рванулся с тропы в безопасное место, но будто врезался в лист пенопласта. Пространство скрипнуло, хотя никакой видимой преграды не было.
«Мой уловитель!»
Костя, не до конца осознавая случившееся, указал на прибор, упавший возле злосчастной таблички и лежавший теперь рядом с картой и перчаткой Глеба Жарова.
«Ладно», —
ассистент Матвея попытался улыбнуться, но улыбка вышла жалкой.
«Не факт, что получится, но попробовать стоит».
С этими словами он шагнул к ним прямо через невидимую преграду. Предупреждающий крик застрял у Глеба в горле, когда мир вокруг взорвался, а сам он, кажется, вправду ослеп, потому что в глазах сначала стало белым-бело, а потом все залил серебристый свет, сплетавшийся в очертания сказочного замка, который Глеб видел каждый раз, стоило ему войти в вагон волшебной дороги.